Отец Клос разговаривал с седовласым бородатым цыганом. Мириам не вмешивалась. Я посмотрел на дальний шатер, на шпиле которого сидела одинокая черная галка.
— Мы мирные люди, святой отец! — смиренно прогудел седовласый цыган. — Среди нас нет колдунов!
— Еще скажи, что гадалок среди вас тоже нет, — процедил клирик. — Выдайте нам его сами, и мы уедем. Я даже забуду, что вы знали о нем.
Но седовласый лишь покачал головой.
— Я не знаю о таких людях среди моего народа.
— Тогда нам придется найти его самим.
Глава табора нахмурился, но перечить не посмел.
— Ищите, если хотите.
— Смотри, чтобы никто не скрылся, — отдал приказ клирик светловолосому капитану наемников и вновь обратился к главе табора. — Пускай все соберутся у тех фургонов. Я проверю их на причастность к магии.
Он извлек из рукава рясы трехгранный амулет на цепочке.
— Это займет какое-то время, госпожа Мириам.
Она кисло улыбнулась ему и попросила Альберта достать из сумки блокнот и грифель. Лучшего времени для рисования Мириам, конечно же, найти не могла. Обстановка медленно накалялась. Нам, незваным гостям, были не рады. Какая-то женщина в цветастой юбке, поймав мой взгляд, сплюнула себе под ноги. Между тем трое клириков в сопровождении нескольких наемников стали проверять тех, кто был ближе всего к ним. Альберт глазел по сторонам, я поглаживал вьюна по шее, он нервничал, чувствуя разлившееся в воздухе напряжение. Галка больше не сидела на шпиле, но я спросил у проходящего цыгана, кто живет в этом шатре. Он зло посмотрел на меня, произнес ругательство на своем языке, которое я раньше слышал от Шука, и, не задерживаясь, ушел.
— Людвиг!
— окликнул меня Альберт и кивком указал на дорогу, по которой мы приехали. Там торчало пугало, с любопытством наблюдавшее за происходящим.
— Что оно здесь забыло?
— Не знаю. Оно мне обычно об этом не сообщает.
— Смотрите, госпожа Мириам зовет нас.
Мириам улыбнулась и весело помахала мне рукой. Надо сказать, что улыбающаяся и приветливо машущая Мириам — это то же самое, что неноющий проповедник или пугало без серпа. То есть событие с этим миром совершенно несовместимое и способное приковать мое внимание. — Стой спокойно, вьюн, — попросил я коня и направился к магистру.
— Смотрите, что я нарисовала,
— защебетала она удивительно глупым голоском.
— Правда, милая?
— Очень, — сказал я, даже не покосившись на стоящую недалеко цыганку с манистовым ожерельем на шее, явно подслушивающую нашу беседу.
— Ты отлично рисуешь пейзажи.
— Мне тоже нравится,
— после едва заметного колебания произнес Альберт, уставившись на фигуру. Посмотреть было на что. Грани грифельного рисунка, так похожего на сложную розу ветров, которую любят рисовать на морских картах, мерцали серебром, указывая во всех направлениях. Примитивная фигура, определяющая местоположение темных душ, которые должны быть где-то поблизости, едва не прожигала лист. Судя по ней, темных здесь было через край. Гадать, откуда взялось столько темных душ и почему мы их не видим, не приходилось. В данный момент они притворяются живыми людьми и окружают нас. Целый вал темных, которых в любой момент могут спустить с цепи, если только догадаются, что мы что-то поняли.
«Вообще-то возле леса неплохой вид. Может, тебе что-нибудь нарисовать там?» — предложил я.
«Я так и поступлю».
Мириам подошла к лошади.
«Здесь мы все равно пока не нужны. Вы оба не могли бы известить отца Клоса, что я отъеду на какое-то время?»
Она была права. Инквизитора следовало предупредить о том, что мы угодили в самое настоящее гнездо. Также следовало вывести отсюда людей, прежде чем волки бросятся на нас. Я направился к фургонам, где клирик продолжал с помощью амулета проверять цыган, которых подводили наемники.
— Оставьте нас в покое, — с яростью сказал мне какой-то старик. — Мы ни в чем не виноваты.
уверен, что он-то точно не виноват в том, что кто-то убил его. Отец Клосс проверил красивую молодую женщину, подозвал тощего цыгана с угольно-черными бакенбардами, яркой косынкой на голове и красиво вышитым поясом. Я отвлекся всего лишь на мгновение, достаточное для того, чтобы мужчина воткнул в сердце инквизитора выхваченный из-под рубахи клинок. И в следующую секунду вокруг разразился ад. Отец Клосс, вместо того, чтобы умереть, развернулся и прыгнул на ближайшего солдата, выхватывавшего шпагу, чтобы зарубить убийцу инквизитора. На других людей бросились ближайшие цыгане, разом превратившиеся в диких зверей. На их лицах не осталось ничего человеческого. За нашей спиной, сквозь вой и рев человеческих глоток, загремели знаки, и пространство перед моими глазами поплыло, а земля пошла волнами, как во время землетрясения. Несколько шатров с треском упали, вспыхнул один фургон, и кольцо управляющих телами темных душ дрогнуло, отпрянув от нас. Мириам совершенно не походила на умирающую. Магистр знала свое дело. Туда, где она создавала фигуры и знаки, было больно смотреть. Сил у нее оказалось с избытком. Я успел увидеть, что рядом с ней в защитном круге стоят трое наемников с клинками наголо, рубя тех, кто наскакивал на них и пытался добраться до стража. Вырывающиеся из тел темные души добивала Мириам. Тень метнулась справа, я дернул Альберта на себя, выхватывая его из скрюченных рук немолодой цыганки, ткнул ее кинжалом в лицо, забирая темную душу, и пустая оболочка с погасшими глазами упала нам под ноги. Брошенный Альбертом знак опалил волосы у меня на голове и разворотил грудь напавшего на нас сзади. Второй его знак прикончил выбравшуюся из тела темную душу. «Теперь фигуру дробления», — сказал я, — «и прикрывай мне спину». Я поддержал его атаки фигурами, бросая их под ноги темных, усиливая знаки, отражая их и добавляя Альберту сил, успевая приканчивать кинжалом тех, кто избежал его удара и приблизился к нам вплотную.